Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов 5 минут. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро. Что вы сейчас будете кричать? Где Щукин, да? Где там Щукин? Где он, бедный наш несчастный Щукин? Ты здесь, Роман? Доброе утро.
Я очень на это надеюсь, Женечка,
вот.
Да, приветствую тебя, привет.
Да, как потому слышно, что сейчас же прекрасно, прекрасно. Давай рассказывай, где ты, почему ты не работаешь, куда же ты там мчишься в такую нечеловеческую рань. Давай, давай.
Я хочу тебе сказать, что с точки зрения не работаешь, уж лучше тогда работать, потому что вот так вот не работать пришлось просто больше, чем обычно на эфир. И уже сейчас мы мчимся с невероятной скоростью километров, может быть, 400, может быть, 600 в час в Санкт-Петербург.
Боже мой. Вот.
Вот, да. Потом мы садимся в автобус, потом мы едем в Карелию, в Сартовалу, и там два дня будем заниматься тем, чего мы пытаемся избегать в нашей обычной жизни на дорогах, заносами, сносами, дрифтом, контраварийным, аварийным, зимним вождением. И все это в школе вождения, зимнего вождения компании «Ауди». Соответственно,
боже,
за рулем автомобиля «Ауди».
Боже, боже, Роман.
Все очень логично.
Гениально, гениально, я считаю.
Ну, да.
Прекрасное утро.
Смотри,
утро. Да,
я
давай.
Хочу тебе сказать, что программа невероятно насыщенная. Можно я зачитаю программу? Вот просто буквально.
Давай,
сейчас.
Давай. Это займет весь эфир программы «Моторы», да?
Вот ты сейчас говоришь, что ты не работаешь, поехал отдыхать. В 7.30 уже завтрак, Женя, в 7.30.
Кошмар, график. Кошмар.
Потом теоретический блок какой-то. Потом обучение на льду Ладожского озера «Ауди А7». Потом обед, потом обучение, продолжение «Ауди А7». И так до глубокого вечера. Потом свободное время для того, чтобы перевести дух и размять ноги. И ровно такой же второй день, но только уже автомобили будут иные. И вот, ты знаешь, здесь как раз тот самый случай, когда можно убить двух зайцев сразу. Во-первых, можно повысить свой уровень мастерства в зимнем вождении в ледяном. А во-вторых, протестировать новинку модельного ряда компании «Ауди», «Ауди Q8», который тоже будет представлен там для ледяных заездов. Правда, это будет уже послезавтра, получается, в субботу. То есть пятница, суббота у нас заезды, а сегодняшний день мы едем. Вот так вот в 7 утра мы выехали в Питер, и только к 18, а то и к 19 часам доберемся на место. А ты говоришь, нет...
Нет, Рома, я в тебе никогда не сомневался, в твоем трудолюбии, в твоем желании нести свет людям и рассказывать им.
Ну вот. Да,
вот это
да.
Вот все.
Поэтому вот какая история. Сейчас я уже начал, кстати, уже начал постепенно выкладывать в Инстаграм. Так что заходите, будет поэтапно рассказ о путешествии, о том, что интерес, как в принципе выглядит это все. Потому что как выглядит школа зимнего вождения где-нибудь в Лапландии шведской, у той же компании «Ауди», мы более-менее представляем. Но как все выглядит в Карелии, в нашей Лапландии карельской. Вот мы как раз выясним завтра и послезавтра.
Вот, собственно, друзья, пожалуйста, автоводитель из Инстаграм Романа Щукина, там все вам он будет рассказывать. И, конечно, я думаю, ты отчитаешься обо всем этом уже в эфире в понедельник, правда же?
Обязательно. Безусловно, конечно, да, обязательно в понедельник. И ты знаешь, что я тебе хотел сказать, что, похоже, нужно отваливаться. Я сейчас тебя действительно займу все время моторов, а это сегодня-завтра это твоя программа. Твоя, Женя,
моя. Я вырвала, Рома, у тебя зубами просто и когтями.
Ну вот. Так что будут вопросы, заходите, пишите, звоните. Будьте в Карелии, в Гольденбухе или стартовали, мне кажется, это какие-то два...
Уезжайте. Пропадаешь.
Ну вот, все уже мы в тоннель ехали. В Ла-Манше уже.
Прекрасно, я считаю. Ну, дорога же в Карелию, она же через Ла-Манш, как известно. Спасибо, Рома. Удачи тебе, пожалуйста, держи нас в курсе. Это был Роман Щукин, наш совершенно невероятный и потрясающий, мои дорогие друзья. А мы с вами продолжаем. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373 94 8. Я читаю ваше сообщение. 853. Доброе утро, шеф-комендор. Кулинарное утро. Доброе. Шеф-комендор, между прочим, уже успел меня проконсультировать на тему того, как же мне все-таки похудеть нужно. Сталиненок сообщает о том, что внешний МКАД Минка три левые полосы перекрыты из-за аварии. А это неудивительно, потому что у нас там дождь, плавно переходящий в снег, и снег, плавно переходящий в дождь, а это, как известно, такая нехарактерная для нас погода, мы каждый раз очень сильно удивляемся. Серпуховчанин вчера в Москве видел новую Q8, она космически красивая. Так, Вячеслав, доброе утро, и что, и Сергей Владимирович тоже желает нам всем доброго утра и прекрасного дня. Дэвид Джонс, доброе утро, деревенский парень, Кошкин, всем доброго утра. Тимофей Чупанов здесь с нами, он уже разогрел свои моторы, и Вальдемар из Тайги тоже здесь, все, потрясающе. Ну что, я надеюсь, мы не будем с вами обсуждать, как вы там страдаете. Я не знаю, на московских дорогах наших чудесных, которые сегодня очень-очень скользкие. Пожалуйста, друзья мои, берегите себя, держите себя в руках. Пока что у нас ситуация по данным ЦУДД оценивается, ну, так себе она оценивается. Вот, пожалуйста, трешка на западе на единичку, МКАД на западе тоже на единичку. Дмитровское шоссе уже планируется у нас на четверку, пока единичка. Общая загруженность по Москве в 1 балл. В общем, держите там себя в руках. Спира, доброе утро, рада вас приветствовать. Знаете что? Роман вам пока что тестирует Audi и будет о ней рассказывать потрясающим каким-то образом. А я собираюсь говорить с вами о японцах. Потому что что? Правильно, потому что в 2018 году в России было продано 335 тысяч японских легковых автомобилей. Боже мой, на 17% больше, чем показатель 2017 года. И что я хочу вам по этому поводу сказать? Что самая популярная машина, которая была продана в прошлом году, это что? Давайте-ка по-быстренькому. Что? Была Toyota Camry, вот так вот. Нефман пишет мне, что он представлял меня заучкой, но посмотрел мой инстаграм и кардинально сменил мнение. Естественно, Нефман, а вы как думали? Почему это вы решили, что я заучка? Что за человек такой непонятный? Совершенно. Если вы тоже по-прежнему считаете, что я заучка, прости господи, тоже можете зайти и проверить, как и Нефман. Пожалуйста, Фомина FM, через нижнее подчеркивание, я вас там жду. Так, о чем? Собственно, Toyota Camry у нас на первом месте. На втором месте у нас Toyota RAV4. Посмотрите, Toyota молодцы. Вот они не просто так такая популярная компания. На третьем Mitsubishi Outlander. Mitsubishi, ладно, Mitsubishi, хорошо, господи ты, боже ты мой. И кто у нас там? А, Qashqai, Nissan X-Trail, Mazda CX-5. Короче, в основном японцы, это во-первых. Во-вторых, в основном кроссоверы. Ну, правда, Camry на первом месте. Давайте как-то попытаемся это анализировать. Я даже не знаю как. Но, во-первых, что вы все время ноете, что у вас нет денег, а они, тем не менее, все-таки есть. Иначе вы бы не покупали бы автомобили в бешеных количествах. Тем более, там, Toyota Camry больше всего. А во-вторых, дорог у нас по-прежнему нету. Получается как-то так. Деревенский парень вчера в Москву ехал до точки 4 часа, обратно до дома 1:40. Это как вообще? Ну вот так, деревенский парень. Такая ситуация. 7373948. Почему вы выбираете эти машины? Есть ли у вас какое-то объяснение этому? Ну, кроме моего, как мне кажется, вполне логичного. Дорог нет, деньги есть. Все нормально, поэтому покупаем японские кроссоверы, чувствуем себя королями на дорогу. С другой стороны, Camry. Какой интересный выбор. Хочется быть классненькими или в чем дело? Проси владельцев Honda Pilot написать расход по трассе и городу. Ой, зачем? Зачем вам это все, собственно, нужно, Спира? Деко, доброе утро, я погнал форсировать одище перекрытий. Ну, давайте, Деко, попробуйте, рискните. 7373948, ваши сообщения по этому поводу. Выбираете ли вы по-прежнему японские автомобили, или все-таки вы, например, прислушиваетесь к мнению Романа Щукина, который давно-давно уже вам пропагандирует немцев? И некоторые из вас и нас даже на это все ведут. Не хватает немцев на всех, вот и берут... А, не хватает на немцев, говорит Сталиненок. Вот и берут японцев. Ну, слушайте, знаете, учитывая, что у нас там в десяточке, например, существует и Land Cruiser, присутствует, так скажем, и к тому же на 28% больше он продается, нежели ранее, я бы не сказала, что такой уж у нас бедный народ. Скажите свой инстаграм, спрашивает меня Никита Соломахин, на Фомина, нижнее подчеркивание, FM, пожалуйста, 7373948. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Раньше ездил на японцах, сейчас только французы.
Французы?
И очень нравится.
Здрасте.
И очень недорого.
Внезапно. Да. А почему так?
Почему? Ну, у меня сейчас Дастер, да. Изумительная машина за свои деньги. То есть езжу и не парюсь по нашим дорогам абсолютно.
И не жалко.
И не жалко, и все хоть проедет, и в эксплуатации недорогая, и все хорошо, и стоит недорого. То есть...
Слушайте, а вот эта вот категория «не жалко», она важная, нет?
Не, ну мне ее жалко, конечно, не то, что прям не жалко. Конечно, жалко, но не так она не такая, она, скажем, у него очень энергоемкая подвеска, она по колдобинам идет, как по асфальту, по гладкам, ну да, то есть это, конечно, очень хорошо.
Рено не француз, сообщает вам Евгений Кудовой, это Nissan, в конце-то концов.
Ну, я не знаю, может, это Nissan, но это Рено называется.
Потрясающе, ладно, спасибо. Вот, пожалуйста, вот как раз про японцев не жалко, говорит Сталиненок. А, Сталиненок, не жалко японцев, пожалуйста. Макс возмущенно спрашивает, во что рейтинг только по японским авто? Наверняка Kia Rio какая-нибудь на первом месте должна быть, или Solaris. Нет, пожалуйста, у меня совершенно не только по японским авто этот рейтинг. Что-то тут еще было, совершенно точно. Ну, что я могу сделать, если вы покупаете Camry в бешеных количествах? Ну, ничего же ведь с этим не поделаешь. Так, друзья, пожалуйста, проверьте, работает ли у меня смс-портал +7 925 48 94 8, а то я начинаю нервничать. Странно, вот такая вот вроде тема, мы начинаем с вами, ну, как обычно, знаете, липучка или шипы, этот автомат или механика, дизель или бензин, и в конце концов, японцы или немцы. Ну, а вы как-то не очень активно пишете именно туда. Так, кто-то как раз, кто-то растет, а звонивший пошел по наклонной, говорит Владимирович. О, 741, доброе утро, отлично, все работает, я спокойный, я могу радоваться. Один балл, говорите, Ярославка от Королева мертвая, утверждает Иван. Староверы СМС еще остались, спрашивает Нефман. Да, вы не поверите. Староверы СМС еще остались. Людей, между прочим, там в этих пакетах, их в мобильной связи, по 500 СМС бесплатных, их же надо каким-то образом тратить. Вот пишут на радиостанцию, говорит Москва. Проверяю, у меня тоже француз, говорит 853-й. Вот оно как. Очень хорошо. Так, госструктуры покупают камеры, говорит Николай. И это, кстати, каким-то образом объясняет такую ситуацию. Деревенский парень говорит, у меня есть СМС, пишет, собственно, об этом он мне в Телеграм. Это здорово, замечательно. Серпуховчане, на Рено, Ниссан один концерн, Рено Дастер, Ниссан Тирана одна машина. Ниссан Тирана, кстати, в списке не представлен. Вероятно, потому что он дороже. Не знаю, непонятно. А вот Ниссан Кашкай, пожалуйста, будьте любезны. Кстати, ну, я не знаю, по моим вот таким ощущениям, чисто визуальным, я бы не сказал, что Mazda CX-5 сильно популярная машина. Я не так-то часто ее вижу в городе. А, пожалуйста, вот, очень даже она присутствует в этом рейтинге замечательно. Вот не верю, что Camry купили больше, чем Солярисов или Вест, говорит Николай. Ну, кто ж его знает? В конце концов, да, она дороже примерно на 100 тысяч, говорит Серпуховчанин. 100 тысяч, принципиальный или не принципиальный момент вот в этой ситуации? Не знаю, наверное, да, почему, собственно, нет. Такси берут Camry в комфорт-класс и бизнес, говорит Джордж или Георг. Только на японцах езжу, говорит Тимофей Чупанов. Что? Принадлежу к числу людей, купивших Camry в 2018 году. Вот он, пожалуйста, это вам чудесный этот человек. Спросите, Спира купил машину, говорит лекарь. Спира, я так понимаю, собирается там себе Honda Pilot купить. Значит, зачем бы он интересовался? Спира, вы купили машину? У вас тут, видите, между собойчик какой-то. Так, у нас еще низкая культура автовладения. Мы в один ряд все ставим, говорит Сталиненок. Это как это? Что значит в один ряд? Низкая культура вождения. Нет, ну, конечно, у меня статистика только по Японии. Только Япония, только Тойота, говорит Владимирович, а Спира все еще ищет себе машину. Ну, что вы мне хотите по этому поводу сказать? 7373948. Давайте рассказывайте, почему Камри-то? Ну, или я не знаю, или почему все остальные должны быть в бешеных количествах. Мне кажется, испортились немцы, говорит деревенский парень. Слез, взял марку Форд. Боже мой. О-ля-ля, как скажет наш шеф. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро. А я вот, знаете, что хотел сказать?
Давайте.
Я вот себе купил Nissan X-Trail в конце 2015 года. Я не знаю, почему, но у меня вся рамка лобового стекла в ржавчине. Я не знаю, как это объяснить.
Вот. Японские автомобили не предназначены для суровой российской действительности. Сейчас вам расскажут про...
Зачем их здесь продают, сертифицируют, скажите мне?
Хороший вопрос. Сейчас вам скажут, что у нас чудовищные реагенты, которые могут сожрать не только рамку вашу,
но и... Ой, вы знаете, реагенты — это все хорошо, но это ржавчина. У меня до этого тоже были машины. Но они-то не ржавели.
Хороший
вопрос. Я тут же ездил.
Так теперь что, у нас реагенты, знаете ли, не те, какие раньше были?
Нет, это дело не в реагентах. Я думаю, они просто неправильно красят кузов. Вот и все.
Скорее всего, так и есть, конечно. Во-первых, они хотят, чтобы у вас машина была одноразовая. Вы что думаете, купил машину и ездить будете 50 лет на ней?
Извините, ей 3 года.
Ну, вот, пора менять.
It's time to go. Ясно. Ладно, спасибо вам большое, удачного дня, до свидания.
Вам тоже прекрасного дня. Так, Денис дает нам совет, который я люблю больше всего. Копите на BMW, Денис, да накопили уже, вы не волнуйтесь. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Ой, я, к сожалению, вас совсем не слышу. Вы где-то очень далеко находитесь. Может быть, вы даже сказали что-то неприличное, но мы этого не поняли. Простите меня, пожалуйста. 7373948. Слушаю вас внимательным образом. Так. Ну, вот вас, например. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что вот сейчас, ну, нет полного смысла спорить. Японцы, немцы, корейцы. Ну, корейцы я не беру, наверное. Вот у меня две машины, они причем 2008 года. Гольф, да, немец чистый,
так.
Я покупал его новым в 2008 году.
Угу.
Сейчас пробег на нем 80 тысяч.
То есть вы на нем и не ездили все 10 лет, судя по всему? Что за пробег
почему?
Такой за 10
очень
лет?
Мало, очень мало ездил, была вторая машина, потом отец на нем ездил немножко, сейчас жена на нем немножко ездит. То есть пробег там 1008 в год.
Так.
И купил я потом у знакомого, у своего Lexus. АЭФ-ку 250, тоже 2008 года. Пробег 100 тысяч. Вот я купил трехгодовалый его в 2011 году. Ну, или в 2012, я не помню. Сейчас у меня 190 тысяч. Так вот я кроме на обеих машинах, кроме колодок, ну и передних тормозных дисков, ну и масла, естественно, да?
Не меняли, ну, ничего. Потрясающие автомобили.
Ничего. И вот я ездил на диагностику на полной ходовой и на Гольфе, и на Лексусе в этом году. Ну, на Лексусе приговорили пару салимблоков, один задний амортизатор, и то он живой еще. На Гольфе тоже пару резиночек. Ну, вот все вообще отлично. Единственное, Гольф начал там у них болезни в уголках дверей передних. Маленькая ржавчина вылезает. Но это я в этом году попробую.
Мне кажется, вы очень сильно любите свои машины, потому что как это иначе можно объяснить?
Знаете, не гаражные хранения. И зимой на улице стоят. Я не так прямо их вылизываю и мою не так часто. Я к тому говорю, что качество было абсолютно другое. Сейчас возьмите, купите, не знаю, там, тот же самый Lexus новый, там, через три года у вас повесит разная ржавчина в уголочках, там, что-нибудь еще. Но здесь я говорю, ну, прям вот фу-фу-фу, и деньги-то были. Сейчас, конечно, с деньгами не очень хорошо машину обновлять. Но было желание года два назад обновить парк. А потом подумал, ну, ездит вообще, в них хорошо и удобно. То есть новое сейчас все, по-моему, такое, извините.
Никуда не годится. Никуда не годится. Спасибо, хорошо. Пожалуйста, смотрите, вот такая ситуация. Новые машины отвратительные, никуда не годятся. Так, Honda Pilot в городе жрал от 15 до 17 литров на трассе 11. Если по трассе далеко, то и до 9 литров расход падал. Но чуть бездорожье, как корова на льду, говорит нам Дмитрий. И Дмитрий, я так понимаю, делится с опытом со Спира. Денис пишет, что нет лучше немцев, он в этом смысле солидарен с Романом. Так, Алекса спрашивает меня, сколько стоит Прадо со всеми возможными скидками в нормальной комплектации. Зачем же вы меня об этом спрашиваете, Алекса? Бесполезная затея. Вы позвоните в какой-нибудь этот автосалон. Точнее, нет, приезжайте туда. Вы должны туда приехать. Такой красивый, ходить вокруг нее, говорить, ну, да, конечно, только дорого. Все очень хорошо. И посмотрите. А еще, знаете, ситуация такая. Вы практически ее берете, потом выходите из автосалона и 40 минут сидите, курите в машине в своей, на которую вы туда приехали. За эти 40 минут цена на вашу приобретаемую машину падает, ну, так, неплохо падает, и ставка по кредиту падает, и каска дешевле становится. Очень много чего происходит за эти 40 минут, что вы курите в машине, пока ждете, что может вам предложить менеджер. Так, что еще? Машина как женщина, которая понравилась, ту и бери, не думая о качестве и дороговизне ремонта, утверждает Рудольф Шнапс. Ну, хороший вопрос. Нет, берите, друзья, армян, знакомый, Маш 600 тысяч с BMW X5. А, с пятерки скинули. Ну, это же бывшая какая-нибудь в эксплуатации. Это же никуда не годится. О чем вы? Если бережно эксплуатируешь свой автобус, то он и бегать будет долго. А если вжаривать постоянно и в рамы влетать, то и через год авто развалится. Такая, знаете, глубокая, свежая мысль от банкрота. 7373948. Слушаю внимательнейшим образом вас. Смотрите, как мы на японцах тянем. Здрасте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, выключайте ваш приемник. Ну, невозможно же, ну, я же еще сплю практически, а вы мне такое в уши.
Я могу вам сказать, что уже как бы 25 лет стажа по машинам. Вот, и действительно, на самом деле, немецкий автопром уже сдут с 98-го года.
С 98-го года. Вот уже 20 лет они не делают нормальные машины. Кошмар.
Да, я могу сказать, что даже не бюджетные машины, а бизнес-класса машины Mercedes и BMW стали очень часто ломаться.
Да, у меня руль отвалился на моей бывшей BMW.
Ну, вот. И, моторы стали очень плохие, честно говоря. Пробеги начинаются там 50-60 тысяч, начинает кушать масло, и переборка двигателя получается. Это уже было на 750-й BMW, и на Mercedes'ах было. Audi, вообще ничего не говорю. Самые лучшие машины в данный момент сейчас получается корейский и японский рынок.
Вот они поэтому, более, собственно, он более пользуется такой популярностью.
А?
Видимо, поэтому эти ребята и пользуются такой бешеной популярностью. Вы это хотите сказать нам?
Да. У меня, могу сказать, что много очень людей, которые ездили раньше на немцах, пересели на корейский, на японский авторынок. И все очень довольны.
Как интересно. Вот видите, кто как идет. У меня первая машина была японская, вторая корейская. Потом я решила, что в конце концов пора уже жить по-человечески. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Жень, доброе утро, деревенский парень.
О, отлично. Теперь вас слышно. Я рада.
Спасибо. Жень, вот смотрите, я согласен с ребятами. Первую иномарку я взял там в 90-х, наверное, там B3 Volkswagen Passat. Вообще неубиваемый, просто бомба была какая-то. Потом продал, время прошло, вот взял B7.
Так.
Щепился, как яйцо после варки. Здесь отщепился, там отщепился, там отщепился. До сотки саленблоки, там и еще что-то, еле продал. Так что немцы, на мой взгляд, испортились. У меня тоже стаж там за 30 лет. Мне кажется, немцы вообще стали совсем другие. Один маркетинг, больше ничего. Купил, определенное время у них прошло, допустим, там 100 тысяч, все, выкидывай.
Не, ну 100 тысяч, знаете, продал. Сколько ж можно ехать на 100 тысячах, в смысле, куда
же? Ну, Жень, ну раньше, вот я говорю, вот я вспоминаю свой B3, да, вообще просто неубиваемый был. Железо было, не знаю, какое, там, ну, вообще, была машина.
Да, это правда. Зато какие красивые они сейчас. Ну, красивые же, ну, черт возьми. А едут-то как телеги, говорит Сталиненок. Это вы о ком? BMW не немцы, а баварцы, утверждает Нефман. Ну, ладно, хорошо. Какой вы капризный, слушайте. Знаете, тогда там кто-нибудь еще, это, простите, не русские, а сибиряки, а это уже совсем другой калинкор, как говорится. Так, катаю второй Hyundai Getz. Корея рулит, пробеги по 350 тысяч у 789-го. Они не испортились, они стали за японцами повторять. Ай, какие вы хорошие. Так, что еще у нас есть? 7373948. Вот она, вот тут-то вы начали рубиться. Наконец-то, здрасте.
Доброе утро, Женя.
Доброе.
Значит, Toyota Camry 2009 года. Пробег 352 тысячи с лишним километров.
Огонь.
Ничего не делал, только расходники.
Потрясающий результат, что я хочу вам сказать. Ну, вам сейчас скажут, что в 2009 году она была совсем не такая, как в 2019.
Ну да, скажут, конечно.
Принципиально другая. В 2009 году она была гораздо лучше. Но в 2019 она намного ваннее выглядит.
Что есть, то есть.
Ну, ладно, хороший опыт. Вчера Таха смотрел, каждый второй пробег свыше 500 тысяч, а корейцы гордятся пробегами в 250. Пробег свыше 500 тысяч. Ну, я не знаю, зачем покупать машину, которая такая пожилая? Простите меня, может, я что-нибудь не понимаю. К Volvo S80 Дмитрий в июне прикупил Hyundai Santa Fe в богатой комплектации и доволен машиной. Прежде чем купить машину, задай себе вопрос, а зачем? Если ответишь на этот вопрос, будет тебе счастье. Если картошку водить на даче, купи Рено Логан, и будет тебе счастье, утверждает Рудольф Шнапс. Конечно. А вы знаете, Рудольф Шнапс, мне кажется, что все, что бы вы ни собирались сделать в этой жизни, прежде чем с этим что-то делать, нужно ответить тебе на вопрос, а, собственно говоря, зачем? Вот не только машины это касается, но и всего остального. Олег говорит, что корейцы сделаны из фольги. Вот Амарок весь 6 лет, только масло, колодки, фильтры меняю. 170 тысяч километров пробег. Экологические системы не идут на пользу моторам, утверждает Николай. Но, с другой стороны, а что мы хотим? Надежный двигатель, который вас будет гонять по 500, прости господи, тысяч? Кому же это надо-то? Или вы хотите, чтобы мы и наши дети жили на красивой зеленой планете, которую мы не будем портить, засорять и убивать, и уничтожать всяческим образом, а вот будем красивы. Как можно ездить на одном и том же 5 лет? Скучно ведь, утверждает Григорий. Вот, Григорий, наверняка вы должны ездить на каршеринге с таким подходом. Я считаю, что каршеринг — это гениально, сказал Фомина, которая ни разу в жизни не смогла им воспользоваться. Хотя у меня стоят все каршеринги, которые в Москве существуют, у меня все они занимают кучу места в моем телефоне, но я же все время волнуюсь за то, что я такая, как бы это сказать, талантливая женщина, я же ведь могу к этому каршерингу подойти и просто не смочь его открыть. Я подозреваю, что так оно со мной в конечном итоге случится. Крузик сотый видел, продавали с пробегом 1 100 000. Ну, прекрасно, вот. Берите, давайте спиры, потом по этому поводу мы с вами поговорим. 7:30 новости.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвир Хасаншина к нам присоединяется. Эль, доброе утро.
Доброе утро всем.
Давай, что принесла?
Ой, принесла тебе Елену Вяльби в «Аргументах и фактах».
Мамочки.
Да,
прям,
это...
Прям принесла?
Прям принесла, да. На бумажке, правда. Да, это интервью, оно заглавлено цитатой «Я шла в лес, там кричала и плакала». Почему она именно кричала и плакала, можете прочитать, но вообще она отвечает на разные вопросы.
Нормально, кстати, ты так интригуешь. Вот ты же захотелось пойти и прочитать.
Вот,
вот ты
правильно,
умеешь.
Так и должно быть. В общем, она главный тренер сборной России, президент Федерации лыжных гонок, и, конечно же, отвечала на всякие лыжные вопросы про, например, Олимпиаду в Пхёнчхане.
Вот сложное слово, да. Практически невозможно произнести.
Не сразу, да, я с ним справляюсь. Она говорит, что, конечно, было много медалей, но у нее осталось двоякое чувство после той Олимпиады, потому что хоть результаты хорошие, но мог бы быть лучше. И говорит, что не пустили тех, кто мог взять золотые, и ей очень за это обидно. И она говорит, что в половине ее сердца радость, а в другой половине огромное разочарование. Вот об этом, о перспективах можно прочитать в «Аргументах и фактах». «Вечерняя Москва». Кстати, тут довольно забавные новости я тебе подобрала. Есть про Макаревича.
Про Макаревича, мне кажется, мы с вчерашнего дня только и делаем, что читаем. У нас вчера было два человека на повестке дня. Это Путин и Макаревич. Даже не знаю, кто был из них популярней. Прости меня, господи. Нельзя такие вещи говорить.
Но вот так вот с неожиданной стороны зайду. Музыкант Андрей Макаревич выступил с предложением о запрете на телевидении крика собеседников.
Ух ты, боже ты мой! Внезапно!
Вот. Он сказал, зачем запугивать людей, внушать им страх. И пояснил,
а если люди
вот
кричат,
свое...
они сразу тебе страшно становятся, да? Как только ты слышишь, как там, уважаемые политологи друг на друга.
Конечно, зачем вести себя так агрессивно? И вот он, собственно, пояснил вот это свое предложение в «Вечерней Москве» и говорит, что даже школьнику понятно, что кричать на человека нельзя. Вообще кричать это плохо и вредно. Если на человека повышать голос несколько лет, он станет психически больным. Я хорошо знаю, как устроено телевидение. Если в эфирах орут друг на друга, значит, это кому-то нужно.
Конечно.
Вот, да.
Тем, если... кто это смотрит, потому что они тоже начинают орать, мы все дружно выбрасываем, выплёскиваем, да, агрессию, и потом счастливы и веселы, и идем есть котлеты, которые жена приготовила, все нормально.
Но при этом он говорит, хочется спросить, зачем запугивать людей, внушать им страх, зачем их зомбировать? Я противник любой цензуры, но должны быть нормы и правила поведения в обществе. Вот
как.
Так.
Интересно. Интересно, когда-нибудь в своей жизни кто-нибудь видел кричащего Андрея Макаревича, друзья мои? Кто-нибудь напишите вот сейчас. Так, хочется его сразу же поймать на чем-то таком. Хотя...
Ну, может быть, он в порыве. А тут он как бы намекает на то, что люди все-таки это делают сознательно и специально, устраивая вот такое шоу, и это шоу ему кажется некорректным.
Слушай, ты кричишь?
Кричу, бывает.
Громко?
Ну, в меру своих способностей, знаешь. То есть я пытаюсь громко, но
как
получается.
Как можно не кричать? Я вот серьезно не понимаю.
Понимаешь, нам, женщинам, вообще сложно это понять.
Как можно вообще не кричать? Я ору постоянно.
Это вообще нормально должно быть.
Да? Правда? Ну ладно, хорошо. Ну, предположим.
«Российская газета», естественно, публикует большую статью, посвященную и не только «Российской газете», но все-таки это правительственное издание, поэтому я, как пример, взяла статью в этом издании. Публикуют материал, посвященный посланию Федеральному собранию.
Ну,
об этом и «Коммерсант», конечно же, пишет, анализирует, что сказал президент, какие были предложения, какая будет реакция и что вообще все это значит для нас. Ну, собственно, можно найти и стенограмму и так далее, и про все эти задачи, поставленные еще в майском указе, можно прочитать в «Российской газете», например. «Коммерсант» пишет, кстати, вот для тебя автомобильная новость. В ПДД пропишут ограничение времени. Водителям грузовиков и автобусов запретят находиться за рулем более 9 часов в сутки.
Отлично, что ты об этом сейчас заговорил, потому что я как раз хотела эту тему обсуждать с нашими драгоценными слушателями. Тема классная. Ну,
да.
Согласись, давай,
каждые 4,5 часа нужно будет отдыхать, пишет «Коммерсант». Суммарное время управления машиной в течение недели не должно превышать 56 часов. Запреты содержатся в поправках к ПДД, предложенных Минтрансом для борьбы с аварийностью по вине водителей большегрузов и автобусов. Ежегодно происходит 16 000 ДТП. Контроль будет осуществляться с помощью тахографов. С 1 ноября их установка будет обязательной.
Я вот задумалась. А не надо вот нам с тобой каждые 4,5 часа отдыхать?
Надо.
Надо? Вот да. Я тоже думаю, как-то надо поменять, в конце концов, эти нормы.
Но дело в том, что мы с тобой, скажем так, не на опасном производстве. От нас не зависит жизнь других людей. Нет, конечно, мы
знаешь что, если мы начнем кричать...
Да, и сделаем их психически больными.
Вот, понимаешь? Это же очень неловко. Эльвира Хасаншина, спасибо большое. Приходи, пожалуйста, еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
7:41 в Москве. Меня зовут Евгения Фомина. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94,8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373-94,8. Дочитываю ваше сообщение по предыдущей теме. Тимофей Пшеничный прислал нам сразу много всего. Он утверждает, что машины эконом-класса зачастую вполне сносны. Каршеринг удобен по Москве, а на коротких поездках выгоднее такси. Так, на Ярославке очень плотно при этом, и вообще доброго утра он нам желает. Евгений интересуется, как ему поменять машину. Евгений, как-то вы справитесь, я в этом уверена. 615 спрашивает, что там случилось на внешней стороне МКАДа, стоим от Риги, я смотрю на то, что нам рисует СУДД, там, ну, не такая уж и большая пробка, кстати, по картам ЦУДД. Я не знаю, почему вы так долго стоите. В общем, должны уже сейчас практически поехать. Так, Сергей 77 просит запустить ему трансляцию в Инстаграм. Сергей, да зачем она вам нужна? Вы же есть радио. Зачем вам трансляция в моем Инстаграме? Вы что, меня не видели, что ли, никогда? Лучше посмотрите мой вчерашний прямой эфир о том, как нужно ставить запятые правильно. Согласитесь, это тоже неплохо. Так, по поводу того, о чем нам рассказала Эльвира Хасаншина в своем обзоре прессы. Мне кажется, отличная тема. В правилах дорожного движения собираются действительно прописать, регламентировать нормы по времени и длительности управления грузовыми автомобилями и автобусами. Это же правда здорово. Нет? Смотрите, о чем у нас идет речь? Не больше 56 часов в неделю, как сказала нам Эля. Штрафы какие будут? Так, сейчас я вам найду. Вот я помню, что порядка 7 тысяч будет должностному лицу штраф. Сейчас ищу. Сейчас скажу. А водителю, по-моему, 5. Да, все так. Проштрафил до 5000 рублей для водителей, 7-10 тысяч для должностных лиц и 20-50 тысяч рублей для юридических лиц, если вдруг ваш водитель слишком долго едет и нарушает, и вообще ведет себя ужасно. В общем, как бы вам сказать. Эксперты, например, считают, что режим труда и отдыха – это вопрос взаимоотношений наемного водителя и работодателя, и прописывать это в ПДД странно, говорит эксперт. У меня возникает в этом случае другой вопрос. Нужно ли это прописывать не только для наемных сотрудников, для тех, кто зарабатывает этим деньги, но и, например, для нас с вами, если вы собираетесь доехать из Москвы там куда-нибудь в далекий какой-то город, стоит ли вам прописать, что вы больше 9,5 часов не можете находиться за рулем, и что через каждые 4,5 часа вы должны отдыхать, останавливаться, пить кофе, что-нибудь там еще. Ну, то есть, если у вас машина, например, какая-нибудь сильно умная, она вам и так за несколько часов езды скажет, нарисует чашечку кофе, скажет, давайте-ка остановитесь, дорогой дружочек, ехать вам никуда не надо. Хорошая инициатива или не очень хорошая? Я пытаюсь это понять. В конце концов, об усталости водителей мы знаем уже довольно много. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Владислав меня зовут.
Да, Владислав.
Ну, это правильная инициатива, она логичная. Когда вы летите на самолете, у пилота, который вас переводит, собственно говоря, по воздуху, очень регламентированный график работы. Если перелет длительный, значит, в самолете несколько экипажей, которые по пути подменяют друг друга. Так и тут. Ничего. Сам на себя работаешь, или ты работаешь на дядю. Ну, каждый там определенное количество часов ты должен встать на стояночку и либо отдохнуть полчаса, либо выспаться нормально, потому что угрозу ты не только для себя представляешь, но и для участников движения, тех рядом с тобой.
То есть вам кажется, что мы все-таки по терминологии, так скажем, Сергея Доренкова, народ-ребенок. Мы пока что в состоянии, сами еще не в состоянии такие вещи решать.
Подождите, а испанцы, англичане, американцы, они тоже народ-ребенок?
Да я не знаю.
Тахографические шайбы придумали очень давно и не у нас. И следят за ними очень строго тоже пока что не у нас.
То есть мы наоборот развиваемся, идем вперед.
мы не идем вперед, мы следуем в фарватере того, что уже сделано в мире.
Давно. Нет, для себя, для себя вперед, ну, рывочек
ну,
же.
Ну, для себя вперед, потому что сколько автобусов, аварий с автобусами было и с большими жертвами, только потому, что люди уезжали не вовремя, они не выспались до рейса, они или они не спали длительное время рейса. Нам что надо, чтобы было удобно работодателю или чтобы у нас не было трупов на дорогах?
Конечно, чтобы не было трупов. Владислав, такой вопрос у меня.
Ну, разговаривать не о чем дальше.
Как мы можем проверить, мы с вами, выспался у нас водитель перед рейсом или нет? Вот согласитесь, ну, здесь уж он точняк должен сам как-то разобраться.
Ну, перед рейсом, согласен, трудно. Но хотя врачебный контроль перед рейсом, врач выявляет на раз-два, спал человек или нет перед тем, как в рейс уйти. Вот, другое дело, отстранит, хватит ему смелости отстранить такого водителя или нет. Вот, а если пути, то тахографическая шайба при проверке полицейским сразу покажет, чего он там столько в пути и как часто он отдыхает.
Хорошо, спасибо. Так, надо ставить тахограф, говорит Сергей 77-й. Да, 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 мы об этом, собственно, и говорим. С 1 ноября у нас обязательно будет установка тахографов. Об этом нам рассказывала Эльвира Хасаншина. 56 часов в неделю – это более 11 часов в день при 5-дневной неделе. Это норма, спрашивает 177-й? Нет, я думаю, что это не норма, потому что 9,5 часов в день – норма. Видимо, это 6-дневная неделя. В конце концов, никто не может вам, 177-й, запретить работать 7 дней в неделю. Неплохо бы такие нормы ввести для такси, говорит Алексей, а кто-то еще здесь писал, что было бы смешно, если бы каждые 4 часа останавливался таксист. Вот, да, тоже Сергей 77-й. Действительно, если он будет останавливаться каждые 4 часа, велика вероятность, что он высадит вас на МКАД где-нибудь посередине МКАДа. Так, 999-й требует эфир в Инстаграме, чтобы я его тоже завела. Вам так надо? Ну, если очень надо, я заведу, конечно, только зачем? А на легковых машинах люди разве не засыпают, спрашивает Тимофей Пшеничный. Да засыпают, наверное. Ехали из Осташкова в Москву, заказывали микроавтобус, водитель приехал из Москвы и сразу поехал с нами обратно. Было страшновато, поочередно его контролировали, говорит Николай. 7373948, слушаю вас, смотрите, какая тема хорошая.
Добрый день, это Сергей, по-моему, тахографов. Они стоят на всех маршрутах такси, никто не пользуется.
Вот.
Это абсолютно относительно отмывание денег, вот и все. У нас тоже были машины, Honda 78, мы работали по Москве, у нас тоже стояли тахографы. Соответственно, им тоже никто не пользовался. Отдали 40 тысяч.
Так, а то, подождите, что, а проверьте.
Подождите, а то, кто вдвоем едет человек вот, на далеко, только два человека, кто будет оплачивать их зарплату? Опять же, за Уралом никаких нету, никаких условий практически. За Читой это вообще леса. Где там люди будут оставить? Какие 4 часа? О чем вы говорите? Это полный бред, отмывание денег очередное, больше ничего.
Вот как, понятно. Так, GPS, ГЛОНАСС вам в помощь, говорит Рудольф Шнапс. Сейчас тахограф не нужен, через навигатор треки посмотрел и все. Сергей Пасков, доброе утро. Так, что у нас еще есть? Выдвинут наемных работников за штаты, они прекратят быть наемными работниками. Делов-то, Денис, смотрите, как у вас много интересных тем, чтобы обойти этот закон. То есть соблюдать вы его не намерены. Видимо, в этом весь прикол, да? Надо сделать все, чтобы это дело как-нибудь обойти. Вы так хотите? Как контролировать длительность пребывания за рулем у частных легковых машин? На них же тахографы не ставят. Но, видите, пока мы не говорим о частных легковых машинах, Civic, мы говорим только о грузовиках и об автобусах. Согласитесь, надо же с чего-то хотя бы начинать. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, у нас, конечно, каждый год там, как известно, целый год погибает, там инвалидами становится и прочее. То есть вот развитие автомобильного транспорта, я считаю, выгодно, прежде всего, вот этим олигархам, добывающим нефть и автопроизводителям. А в интересах народа, я считаю, что все-таки развитие железнодорожного электротранспорта, сколько жизни будет сохранено, экологии, так сказать, ну, как бы не будет уничтожать.
Хорошая тема.
Угу,
понятно. Какая все время у нас неловкость, я постоянно не могу с этим слушателем поговорить, он меня не слышит. Слушаю вас, здравствуйте. А, выключайте, пожалуйста. Да, доброе утро.
Доброе утро. Хотел бы... Не буду представляться.
Ой.
Можно?
Ну, пожалуйста, что вы.
По...
Я буду звать вас 80.
Любимого... Давайте, будет отлично. По сотрудникам нашего Мосгортранса почти все, я, допустим, если работаю на двухсменке, живя в 15 минутах от работы, сплю в день часа, ну, по 4 максимум.
Так.
Это в лучшем случае. А некоторые у нас работают по двух.
А вы кем работаете, простите, я вот это сейчас упустил?
Водителем Мосгортранса, нашего линейного государственного автобуса. Но у нас почему-то, не знаю, нету вроде бы тахографа установлено, но нету карточек.
А, ну будут с 1 ноября.
Ну да, все да, да. Сложится. Нам сказали то, что в ближайшее время будут их уже ставить.
И тогда у вас тогда не получится работать на двухсменке, простите, как вы выражаетесь.
Ну, там, знаете, как получается, допустим, закрытие путевки идет в 11:00. В 11:00 это мы только едем в сторону парка. Но пока мы едем в сторону парка, мы поедем, заправим автобус на мойку, пока доедем до дома. И в итоге, если возврат в парк написан по путевке в 11:00, то мы бываем дома в час, в 1:00 ночи. Это в лучшем случае. Mm-hmm. И при том, что я передвигаюсь еще на своем легковом автомобиле.
То есть получается, что вы сначала представляете опасность на своем легковом автомобиле, а потом еще и на общественном транспорте. Вы вообще опасный человек, ну, по сути.
Да, и часто, очень периодически у нас засыпают водителя.
Даже в Москве, даже при таком движении.
Об этом не говорят, об этом не показывают, не в телевизор. Это очень сильно быстро заминает, чтобы этого никто не видел. Особенно это было очень опасно, я вам скажу, когда была замена прав, я не помню, год или два назад, когда запретили ездить с узбекскими правами и там с таджикскими, с каким-то вот тогда моментом, мы работали 6-1.
Вот, пожалуйста. Но вот теперь, видите, у вас будет норма 56 часов в неделю, но вы перерабатывать будете вот за счет этих
2 часов. 56 – это где-то 11 часов. Ну, где-то, ну, может быть, чуть меньше мы будем работать. Но хотя у нас работодатели вроде как следят, раньше было, может быть, там чуть ли неделю-две работы вообще без выходных. Сейчас кое-как работодатели, которые там в главке сидят, они более-менее где-то там смотрят. Но есть все равно свои какие-то обходные пути, когда можно поставить на работу.
Угу. Я вас поняла, спасибо. Так, забудьте про тахографы, это вчерашний день, пишет нам Рудольф Шнапс. Так, Вальтер, ерунда, это все очередной способ денег урвать. Что тут еще у нас есть? Так, много-много очень было сообщений всяких. Это европейские нормы времени вождения, но без внедрения тахографа с электронной картой запрет элементарно обходится, пишет нам Черный день. Так, еще. Будут обновлять тахограф при остановке, пишет Деко, и все. Давно такая схема действует, он целый день ездит, а по прибору час. Идея верная, но исполнения не будет. Как они узнают, кто сколько ездил, спрашивает Вальтер. Да-да-да, это мы все о тахографах, об этом всем говорили. Слушаю вас, доброе утро, 7373948.
Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, что вот эта мера правильная, но метод неправильный. Объясняю почему.
Давайте.
Если взять, к примеру, водителей, которые развозят товары для ритейла, там, магазинов, они негативно мотивированы, с одной стороны, тем, что у них большие штрафы, с другой стороны, их будут зажимать этими часами. Я считаю, что здесь надо делать не штрафами, а наоборот, поощрениями. Допустим, та компания, которая соблюдает вот эти требования по безопасности, сделать им налог меньше. Вот. А та компания с участием, если, конечно, произошла авария, с участием машинной компании забирать у нее лицензию, все.
Слушайте, ну, это сложно. Произошла авария с участием машинной компании, это не означает, что виноват обязательно этот человек, который был в этот момент за рулем. В конце концов, факторов может быть очень много. Не знаю, плохое дорожное покрытие, неадекватные водители.
Есть ГИБДД, который разбирается в обстоятельствах аварии. Если это произошло по вине заснувшего водителя, пожалуйста, это вина компании. Она должна нести за это свою прямую ответственность. То есть просто лишать ее за то, что она не обеспечила нормальные условия труда.
Вот как. Интересно, спасибо. Хотя вот, понимаете, я, как бы вам сказать, вот, допустим, я сегодня могла поехать на работу на машине. Я спала где-то примерно часа 4. Ехать мне, ну, типа, минут 15, может быть, вот сюда до Новокузнецкой, ну, может быть, 20 там, потому что светофоры, вот это вот все. Представляла бы я опасность после 4-часового сна на вот такой вот скользкой зимней дороге здесь, в Москве? Утром ранним. Да бог его знает. Скорее всего, да, наверное. Ну, в любом случае, реакция снижена, это немножечко подтормаживаешь. Водитель такси, который меня сегодня вез, остановился на светофоре, и, знаете, он аж копытом, вот только что вот он не выпрыгивал из машины, он очень сильно нервничал, и явно было видно, что он очень хочет поехать на красный свет, и в какой-то момент я поняла, что он сейчас поедет, и я ему сказала так, только даже не вздумайте поехать сейчас на красный свет. Он попытался со мной мне высказать, что, ну, машин-то других нет, и я говорю, не надо. Вот мы, в конце концов, никуда не опаздываем, у нас еще куча времени впереди. Поэтому тут получается, знаете как, Что если уж мы говорим о том, что невыспавшийся человек представляет опасность, так любой из нас может в какой-то момент быть опасным. Мы должны теперь какие-то тесты проходить каждый утром, садясь в свою машину, выспался ты, не выспался. Мы с пьяными не можем разобраться. А тут вы хотите разбираться с тем, насколько хорошо вы вчера отдыхали? Банкрот. Если я с дачи до работы 4 часа еду в пробке, я представляю опасность? Скорее всего, да, банкрот. Я думаю, что вы очень нервный в этот момент и, конечно же, не очень приятный человек. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Алло.
Алло, да, доброе
да, утро. Да, звук выключайте, пожалуйста. Да.
Хотел сказать, что все-таки в Москве у нас не по количеству часов, понимаете, там работал такси и знаю, как бы, не понаслышке. А, допустим, 5-6 часов по пробкам вырубает, знаете, как ключи. Сам стыкался на мостах, ехал, чудом...
Да, во-первых, пробки, а во-вторых, неадекватные водители, которые кругом
не
тебя окружают.
Неадекватные, бывает, знаете, можно 1000 км проехать, не так устанешь, как в Москве, действительно, потому что монотонность постоянная, она, погода, плюс нервы, конечно, и даже...
Да, и серое небо, и вообще нам витамина D не хватает.
Да, и, конечно, женскую лучше тоже иногда.
Это правда, спасибо. А, так, я из деревни еду 9 часов, пишет 853-й, это тоже, наверное, опасное. Стопудово, я абсолютно в этом убеждена. Все женщины за рулем представляют опасность, особенно утром, пишет нам Алексей ТТ. Слава богу, я ждала, думаю, ну когда же вы начнете баб-то гнобить? Ну, все, начали, отлично, нормальная тема. Опасна монотонная дорога, а не время за рулем, пишет кит-убийца. И здесь он, кстати, тоже прав. Неспроста же нам делают вот эти штучки такие на разметке, знаете, на которые мы наезжаем, и машины сразу начинают с другим звуком ехать. Тахограф обманывается на раз, два, три установкой жучка, пишет Олег. Я смотрю, вообще все молодцы. То есть вот как кого-нибудь обмануть, так вы тут первые. Так, что еще есть? Ерунда, это все очередной способ урвать денег. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да.
Евгения, хотел сказать по тахографам, то что вот сейчас звонил там слушатель, то что это отмывание денег, там никто не пользуется, у них были установлены. Работаю водителем, работаю по межгороду, стоят у нас тахографы уже, наверное, года как 2-3. И всегда проверяет, ДПС останавливает, все это смотрят, карты смотрят водительские, все-все проверяется. По Москве, может быть, конечно, такого нет. Но опять же, если обязать сделать какие-то жесткие меры, обязать работодателей все это устанавливать, все это, чтобы эта машина выходила на линию с картами, я думаю, все это будет воплощено в жизнь. Все будет проверяться, и, ну, штрафы, конечно, мизерные, и сделать побольше штрафа, и все будет нормально.
То есть вы считаете, что 5000 для водителя за такое нарушение – это маленький штраф?
Естественно, естественно. Вы понимаете, я уже работаю 20 лет водителем, и когда раньше... Вообще у работодателя, у него главная прибыль, и водители очень многие, и до сих пор работают чуть ли не сутками, потому что он знает, что ему надо доехать, там, допустим, до Питера, вернуться назад, и все это сделать там, в течение суток. Понимаете, да. Как работает водитель? То есть они спят за рулем и убивают и себя, и остальных, кто с ними рядом там едет по шоссе. Mm-hmm. И, ну, считаю, что это правильно. Там в той же Европе это уже 100 лет как введено, и все это пользуется.
Да.
Все пользуются, и все нормально.
Спасибо. 999-й. Я кухню собираю по 12 часов в день и выезжаю практически ночью на дорогу. Я опасен. 999-й. Я в этом абсолютно убеждена. Вообще вы все в каком-то смысле опасны, разве нет? Например, знаете, почему вы опасны, друзья мои? Потому что я уверена, что вы сейчас все за рулем, и за рулем мне строчите эти сообщения. Разве не так? Езжу каждый день на машине на работу, на сон выделяю 4-5 часов. Мне вполне хватает, утверждает Вовка. Какой вы, Вовка, молодец. 4 часа в пробке, я овощ, я не буду обращать внимания на идиотов вокруг и пропущу, если надо, легко. 10 часов с ребенком на границе стоял, никого не убил, шеф-комендор. Вы очень терпеливый человек, это, наверное, потому что вы мясо не едите, я вот в этом абсолютно убеждена, стопудово. Или употребляете алкоголь, предполагает Станислав Соколов, но нет, тогда же за рулем-то не может оказаться шеф-комендор, употребляющий алкоголь. Нет. Нет, я знаю, он очень ответственный человек, просто спокойный, как-то так. Какой руль, мы еще без порток, пишет 853-й, да, вот, значит, что. То есть вы еще без штанов, но все еще, но уже пишете на радио, говорит Москва. Вот это я понимаю, преданность любимой радиостанции. 8 часов, Станислав Скалов с новостями.
Время начинать движение. Мотор. «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373948. Зона Вагар, я рада вас приветствовать, Илья. Так, что еще есть? Вячеслав нам присылает фотографии заснеженной Симферопольки и пишет, что метет, и держитесь там осторожнее, ребята. А некоторые слушатели с непроизносимым, надо сказать, ником пишут мне, что, оказывается, это важное обстоятельство. Так вот, я всегда без штанов, когда вы в эфире. Боже мой, что я себе представляю? Вы даже себе представить не можете. Тема для ругани. А вас не бесят люди с дефлекторами на капоте? Да нет, что вы. Почему нас должны бесить какие-то люди с пира? О чем вы, в конце концов, говорите? А, знаете, что я подумала вам предложить в качестве новости, которую вы собираетесь обсуждать? Вот видите? А вы говорите мне за руль. Куда мне за руль? У меня язык заплетается. Не потому, о чем вы подумали, а потому что очень ответственно подхожу к своей работе и сильно рано встаю. А для жителей города Москвы сообщают нам облеченные властью люди, что у нас появится больше сотрудников ДПС на дорогах, потому что у нас расформировывают спецбатальон, сокращают спецбатальон ГИБДД по обслуживанию МКАДа. И сокращенные люди будут переформированы в структурных подразделениях административных округов. Господи, боже мой, кто это формулирует? Как отделы по обслуживанию территории того или иного округа. В общем, если по-русски, то просто ребята, которые раньше работали на МКАДе, еще-то там делали, их что-то там обслуживали, больше там работать не будут, а теперь с нами будут здесь, в нашем великом городе, нас контролировать, помогать нам и все остальное. Это не непроизносимый ник, а наше с вами имя, написанное по-белорусски, пишет мне Евгений. Так вот оно что, откуда же мне знать, Евгений, как по-белорусски это пишется? АМКАД, ЦУДД будет контролировать? Да кто ж его знает? Нет, там на МКАДе останутся люди, их не то чтобы прям убрали совсем. Просто их там было слишком много, и теперь они к нам в город врываются. Мы рады этому обстоятельству или нет? Не рады, наверное. Или рады? Вы же хотели, чтобы было больше сотрудников ДПС на дорогах, правильно? Я не знаю, вот меня, например, на моей новейшей машине еще ни разу не останавливали. То есть, получается, где-то с ноября ни разу никто меня не остановил. Только вот тут я пыталась прорваться через Сокольники, забыв о том, что они перекрыты. Но это была моя вина, конечно, потому что я точно знала, что там перекрыт Сокольнический вал, но все равно пыталась на него вырваться. И очень вежливый и интеллигентный человек ко мне подошел и сказал: «Ну что ж вы, барышня, куда ж вы рветесь-то? Нельзя ж туда». Кто-то спрашивает, что за новейшая машинка. Да мне уже не новейшая никакая, ей уже сколько? 3 месяца уже моей прекрасной BMW X1. Куплю некрасивые номера, чтобы сотрудники ДПС прямо отворачивались бы. Там типа какое-нибудь мерзкое что-нибудь там. R638HR. Фу, какая гадость. Спира, а вы из тех, кто покупает еще красивые номера, да? Настоящий гражданин утверждает, что сотрудникам ДПС самое место на Колыме. Ну какой вот вы человек замечательный. 7373948, телефон прямого эфира. Я слушаю внимательным образом вас. Я хочу, чтобы вы мне рассказали, счастливы ли вы по этому поводу. Вы все время жаловались, что у нас нет людей. Добро пожаловать в семейку BMW, говорит мне Котопес. Котопес, друг мой, я на BMW езжу... Ой, уже 6-й год, наверное, да, у меня довольно давно BMW, и моя новая не переднеприводная, о чем вы говорите, боже упаси, у меня, конечно же, полный привод на полном фарше, держите себя в руках. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Ой, что-то я не туда жму, что происходит у меня? У меня все сломалось, что ли? Если у меня все сломалось, я сейчас буду очень сильно плакать. Так не может быть, такого не должно со мной происходить. 7373948, я же не могу здесь одна. Не могу одна. 7373948, давайте, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Да. Насчет тахографов мы еще можем?
Ну давайте последний, говорить? Вот прям финализируйте все это дело. Давайте.
Во-первых, вот обвиняют этих, как я, работодателей насчет, что, ну, что они заставляют водителей. Это все бред.
Так.
Сажается два пилота, которые могут отработать 16 часов и 10, и 8 часов отстойного времени. Машина переходит в сетевой график. И везде успевают водители. Так. И зарплата получается хорошая. Это все бред. Я работал водителем, сейчас на пенсии я нахожусь. И мы работали в этой системе.
И все нормально было?
Конечно. Единственное, водители любят поспать. А бывает, когда работаешь по сетевому графику, будильник зарабатывает и в 2 часа ночи после 8-часового режима.
А они просто хотят еще поспать, и потом думают, ладно, потом 16 часов лучше проедусь подряд.
А потом они работают 4 пауза, 4 пауза, 4 пауза, 4, и становятся на 8-часовой отстой. А если он работает один, то у него идет 9 часов, 9 часов, и если он один день работает по 10 часов, у него отстой должен 11 часов быть. И он везде успевает по скорости. А если, как сказал один представитель, что в Чите одни леса, сажаются два пилота. 16 часов, любое расстояние можно пройти.
Прекрасно, спасибо. Вот видите, можно разобраться как-то с этой чудесной вот нашей вот ездой. Так, Котопес зачем-то мне рассказывает о том, как у меня устроена машина. Спасибо вам большое. Если честно, никогда не интересовался этим вопросом. Так. В общем, да здравствует задний привод, утверждает Котопес. Нет, больше никакого заднего привода. Спасибо вам большое, я все про него поняла больше никогда, я так думаю. Может быть, когда-нибудь я буду жить где-нибудь в достойном климате и ездить на велосипеде. Вот, собственно, все, что я могу по этому поводу сказать. Но на заднем приводе я больше ездить не буду никогда. Так, голосование предлагает нам Спир, ёкает ли сердечко у вас при виде сотрудников или не ёкает. А чё ёкать-то? Мы же все законопослушные люди. У нас есть страховочка, документики. Мы не пьем, спим как следует. Почему оно должно ёкать? А, Спира, что вы за такой хулиган, а? Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва.
Да, Олег, давайте.
Ну, очень здорово, конечно, что ДПСников добавляют. Это.
То есть вы радуетесь?
Придаст ответственности водителям. Конечно, у меня некоторые знакомые товарищи с уверенностью знают, что если ехать до дома не так далеко, могут позволить себе пару бокалов пива выпить и спокойно садиться за руль.
Ну, это же ужасно.
При этом знаю, что ДПСников нигде нет.
Слушайте, а вот вы, например, можете позвонить вот и заложить человека? А?
Мне все время... Ложись, сказать, что он не трезвый?
Да. Мне все время этот вопрос интересует, потому что вот хочется же иногда.
Ну, я думаю, что не можно, а в принципе даже нужно. Ну, если, конечно, это не ваш родственник или знакомый.
Вот понимаете, а родственник или знакомый, получается, уже нельзя. А он опасный вообще-то.
Ну, с родственниками и знакомыми надо разъяснительную работу проводить.
Да как с ним провести разъяснительную работу? Он же ведь всегда на коне, уверенный в себе.
Ну, еще хотя сказать, что желательно, конечно, поменьше камер тогда бы уже было бы, если они ДПСников добавляют.
А что тогда камеры-то вам?
Местах. Ну, в камерных местах, например, на проспекте Мира, когда едешь 100 в общем потоке, оказывается, что там стоит камера на 60.
Да, непонятно, там есть такое почему. Неприятное местечко, это правда. Ну, да, это другая тема. Спасибо. Что у нас еще смешно звучит от вас? Больше никакого заднего привода, говорит 999-й. Ну, не знаю, о чем вы думаете, а я лично об автомобилях самых разных. Я пробовал, ехал по трассе за пьяным, позвонил, и 50 минут за таким ехал. Нет, его не остановили, говорит Спира 94,8. Странно, Спира, это прям правда странно. Вы понимаете, как могло бы как бы это сказать-то, улучшится благосостояние людей, которые поехали бы за этим пьяным. Все бы стало гораздо у них красивее. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений, меня зовут Борис.
Давайте,
Борис. Я полностью за повышение количества сотрудников, полностью за увеличение количества камер, и могу это объяснить, почему.
Давайте.
Мы люди, которые имеют возможность ездить по миру, мы смотрим, как люди живут в Европе, допустим, в Северной Америке.
Смотрим,
удивляемся. Удивляемся, почему там вот все хорошо, там порядок, а не потому, что там люди другие. Люди там такие же, как и везде живут. Просто там есть первое. Это социальная гражданская ответственность, когда человек, вне зависимости от того, кто там едет, он наберет в полицию и сообщит, что человек какой-то неадекватный. Он понимает ответственность, потому что буквально любой перекресток может переходить его родственник, племянник, дочка, неважно, понимаете? Поэтому чем больше будет контроля нашего и государственного, тем более безопаснее будут наши дороги.
Вот как. То есть вы считаете, что контроль — это прям необходимое, необходимое условие, и очень здорово, что в городе они появились опять. Потому что,
ну,
помните,
конечно, потому...
одно время мы так радовались, что все, у нас больше нет сотрудников ГИБДД, больше нам никто не мешает ездить как попало.
Я не вижу опасности в Москве, но прекрасно понимаю, что есть и коррумпированные сотрудники, есть люди, которые специально создают неудобные ситуации, но тут уже как действует служба безопасности, допустим, того же МВД и так далее, и так далее, и так далее. Это уже тема другого разговора.
Да, но на самом деле мне кажется, что в Москве уже откровенно это вымогательство...
Нету абсолютно, ну, сколько я здесь больше 20 лет живу и прекрасно понимаю, что если ты ведешься по-человечески, у тебя все есть, вообще никаких вопросов. Я с 2000 года за рулем, поэтому у меня никаких никогда проблем не возникало с сотрудниками.
Вот как, спасибо. А сейчас вам обязательно расскажут каких-нибудь интересных историй, много, о том, как вымогают где-нибудь за пределами Московской области, бросаются и подставы, и все на свете, и все там у вас будет. Чуть ли не наркотики подбрасывают в машину, такая история тоже... Я знаю, имеет место. Так, я не хочу содержать штат дополнительных дармоедов, говорит Владимирович. Владимирович, милый вы мой, вы их уже содержите. Просто они сейчас работают в другой структуре, а они оттуда перейдут в город и будут стоять у вас на улицах. Поэтому в этом смысле вы никого содержать не собираетесь. А вот Спира пытались развестить, что он пьяный в Москве. Спира, вы поворачиваете из среднего ряда налево, как мы знаем. Поэтому, в общем-то, я не сильно удивлена, что вас пытались развести, что вы пьяный, под наркотиками и... вести себя не умеете. Вот вообще вот я ничему не удивляюсь в случае с вами. В Москве тоже вымогают. Просто кому-то везет не попадать на вымогателей, утверждает Цивик. Больше 2 раз в год в Москве меня не останавливают. В регионах по 5 раз в месяц, говорит Нефман. Меня, правда, до этого... Ой, у меня было какое-то время, знаете, я ездила на утренний эфир по субботам, и меня каждый раз, каждую субботу с утречка на выезде с какой-то там из театральных аллей в районе Динамо останавливали на выезде на Ленинградку, останавливали сотрудники вот эти вот доблестные, чудесные. Смотрели, значит, в мои слегка подопухшие глаза, потому что ехала я в 6 часов утра, желали мне прекрасного дня, и, как правило, интересовались, куда же, собственно, я в 7 часов утра намылилась в такую рань. Вот, собственно, и все. Зависит от степени опьянения. Если по синусоиде уже ходит, то надо закладывать и звонить в ДПС. А вообще, это ответственность самого человека. Но пьяных прям надо лишать по максимуму, утверждает Котопес. То есть, если он не ходит по синусоиде, а как с виду вполне нормальный человек, это ничего, что он выпил только что при вас бутылку вина. Ну, он просто весит 100 килограммов, поэтому, в общем-то, ему ничего не это. Да? Но вы же знаете, что реакция совершенно другая. Разве не так? Вы просто понравились сотрудникам, предполагает Ром. Да нет, это вряд ли. Кому я могу понравиться? О чем вы? Взятки есть, никуда не делись. За тонировку 500 рублей бока и 1000 рублей лоб. Куча машин тонированных стала, говорит Спира. Ну, допустим. Владимир Посохов. Когда появится приложение «Помощник ГИБДД», я буду чемпион. У нас по одностороннему каждый день человек по 20 ездит. ГИБДД за полгода ни разу не было. Странно. Странно. Это же золотое дно, как хочется сказать. Прямо на Васильевском спуске весной пытались развести Дмитрия. Ужас. Ужас. 7373948. Слушаю вас. Радуемся мы дополнительным сотрудникам. Да.
Меня зовут Михаил, я водитель с 30-летним стажем.
Классно.
Я считаю, что ДПС нужно даже увеличивать, а не уменьшать работников. Вот тех, которых сократили на МКАДе, въездные, взять, если статистику ихнюю, и посмотреть, сколько они изымали оружие и всякой хрени, и ловили там без документов и безо всего. Вот представьте себе...
А теперь все это в городе, в нашем чудесном.
Все это ездит в городе, да. И вот разборки на светофорах, это как раз вот это самое. То, что въехало сюда, оттуда.
Из России, матушки. Вот чувствуете все-таки? Оттуда, из России въехало к нам сюда. Вот это, оно всегда не очень хорошо. Как-то так, мне кажется. Я бы составила конкуренцию в таком приложении. Парковки таксистов на газоне и так далее, говорит Спира. Ой, парковки на газонах. Если честно, я, конечно, очень сильно удивлена. До сих пор, в 2019 году, люди иногда, слава богу, редко, но тем не менее, периодически что-то ставят как-то свои машины. Непонятным образом, я все время думаю, где же они взяли-то машину времени-то? Откуда, из какого 75-го они оказались здесь сегодня? Непонятно. Звонил 2 раза про пьяных водителей, ехал за ним 30 минут, и никто их не остановил, говорит настоящий гражданин. Откуда у слушателя статистика по изъятию оружия и всего такого, спрашивает Цивик 9. А кто знает? У нас такие слушатели Цивик, они еще и не такое знают. Остановили как-то, рассказывает шеф-комендор. Спрашивает, выпивали? Говорю, нет. И в ответ спрашиваю, а почему желтые мешки под глазами? Проблема с печенью? Задумался. Спрашивает, отказываетесь отдунуть на месте? Отвечаю, не отказываюсь, но дуть буду в наркологичке. Мучились, но отпустили. Котопес тоже говорит, что его пытались развести на предмет того, что он был пьян или под кайфом. Тут главное от освидетельствования не отказываться. Но вы-то про себя же всегда знаете, что вы не пьяны и не под кайфом. Ну, а еще, кстати, я не знаю, мы все время же обсуждаем эту тему с коллегами по работе. У нас есть такая, знаете, вечная тема, когда обсудить нечего. Давайте обсудим, что делать человеку, который прилетел 3 недели назад из Амстердама, где он абсолютно законно занимался чем можно заниматься в Амстердаме, а в России проходит освидетельствование и попадает под вот эту вот чудесную статью, потому что, как мы знаем, марихуана выходит из организма достаточно долго. Вот как показывать документы в суде, билеты, я не знаю, гостиничные брони и чек из кофешопа? Что должен сделать человек в такой ситуации? А меня на Васильевском отпустили с миром, говорит 853-я. 7373948, слушаю вас, что вы там делаете все время на Васильевском? Здрасте.
Доброе утро, Евгений.
Да.
В сферу своей деятельности работал сотрудником ГИБДД.
Класс.
Что могу сказать? Чем больше будет у нас сотрудников, тем будет нам с вами безопаснее. Поверьте мне, если работают инспектора и останавливают всех, так называемых, на просев, то, господа, будьте любезны, но не хамите вы им, причина остановки и все остальное. Покажите документы. Ваша остановка займет не более 30 секунд, максимум минуты. Вы поедете дальше. Но поверьте, когда работают инспектора, совершенно верно говорят, они задерживают и пьяных, и наркоманов, и с оружием, и в розыске людей. Просто поймите одно золотое правило. Пьяный за рулем преступник, он просто, не дай бог, врежется в другой, совершит ДТП с другим транспортным средством, где будет находиться ребенок, либо собьет ребенка, либо еще что-то. Поверьте, минута, которую вы потратите с инспектором, стоит чьей-то жизни.
Конечно.
Вот это я говорю 100%, потому что все это видел, были совместные мероприятия.
Часто хамят водители?
Часто хамят, да, действительно, часто хамят, потому что у нас очень любят смотреть YouTube, а там так называемый хайп. Я вам точно могу сказать, что останавливают в субботу утром в 6 утра, естественно, едет автомобиль, надо остановить, потому что, скорее всего, человек с выхлопом. В Москве как таковой, такой открытой коррупции, ну, очень мало, и в основном могут проверять все вплоть до аптечки и состояния автомобиля инспектора, только из-за того, что человек начинает сразу причину остановки, а вы кто, а вы что, а какие основания, а я вот хороший, а вы все плохие. Вам представились, вы, да, документы передали, все, можете даже не выходить из автомобиля, потому что многим инспекторам это не нужно, чтобы вы выходили, хотя по правилам надо.
Так, смотрите, я хочу прям вам сейчас подряд читать сообщения слушателей, потому что вопросов к вам миллион. Занавагр спрашивает, выхлоп, это же не пьян?
Остаточное явление, да. То же самое, вот как вы говорите про кофешоп.
Да.
Дождались, пока полностью все вышло из организма, после этого садимся за руль транспортного средства. Таков закон.
Так, Олег Бородин спрашивает, требуется ли выходить из машины. Я, кстати, никогда не выхожу. Я вот, знаете, как в Америке, руки кладу на руль и сижу, ну его нафиг.
Вообще по-правильному надо выходить.
Надо выходить?
Если вас инспектор остановил, вы можете не выходить. То есть если ему будет необходимо увидеть вас полный рост, он вас попросит уйти из автомобиля.
Вот настоящий гражданин пишет, что по правилам не должен выходить из машины. Вообще, мне кажется, это не очень безопасно, если я там где-нибудь на трешке буду из машины выбегать.
Нет, ну на трешке вас и останавливать не будут.
У меня было один раз. Почему-то мне сказали, что я проехала на красный свет. Я так сильно удивилась. Мне кажется, инспектор с кем-то меня перепутал. Он говорит, вы только что проехали на красный свет, а я, знаете, как человек, все-таки родившийся в Москве, подумала, что на 3-м транспортном кольце я никогда в жизни не встречала светофора.
Да, ну, возможно, так сложилось.
Да, это немного было странно, но подошел другой инспектор, сказал, что, дружочек, ты что-то попутал. Нет тут у нас никакого.
Абсолютно точно. Вы по коррупции, я вам точно могу сказать, борются с этим, и есть специально заряженные, да, господа из определенных структур, которые сейчас работают по коррупции, поскольку у нас, не знаете, коррупцию перевели в структуру. И поэтому инспектора сами боятся, да, это присутствует, но вот если едет действительно наш гражданин, который полностью весь затонирован, начинает спрашивать причину остановки, и потом пытается договориться по своей тонировке за 1000
залабаш и 500 на боковые стекла, поверьте, это не самое большое правонарушение. И чем больше инспекторов, тем больше мы будем выявлять пьяных и наркоманов и всего остального. Наличие инспекторов – это наша безопасность. Помните, это одно. Я говорю, потратьте минуту на инспектора и спокойно езжайте дальше. Никаких проблем не будет.
Вот как. Интересно. Спасибо. Слушайте, смотрите, у нас прям целый спор возник. Только что нам сотрудник сказал, что надо выходить из автомобиля, когда вас останавливают. Практически все слушатели пишут, что выходить по правилам не требуется. Я никогда не выходила из машины, если я ничего при этом не нарушила. Точнее, до тех пор, пока меня не попросили выйти, я никогда не выходила. Более того, однажды меня попросили выйти, когда у меня был ребенок в машине, и сказала: слушайте, ребят, держите себя, пожалуйста, в руках. Как я вам сейчас выйду, у меня здесь будет такая истерика, вы сами перестанете себя слышать в этот момент. Так, что у нас еще есть? Так. Ну, вы, если вы хотя бы оторвете пятую точку от дивана, говорит нам банкрот. Да нет, я совершенно не против. Просто надо или не надо, вы мне это расскажите или как? Что у нас есть еще? Много всего интересного. Месяц после Голландии, получается, нельзя за руль. Идиотизм чистой воды, утверждает Алексей. Илья Ян абсолютно согласен с инспектором. Спира все хочет свое голосование. Спира, какой вы чудесный. Все мне шлют, что сотрудник вам недостаточно хорош, но это обязательно. А кто-то пишет, что вот сотрудник слишком хорош, и побольше бы таких вот людей у нас было. Смотрите, какой вы интересные, какие вы все интересные. Так, ладно, быстренько мне позвонил кто-нибудь продвинутый, правильный, и сказал, как женщине себя вести нужно, если ее остановили. Рваться мне из машины выходить или не рваться? Очень хочу знать. Слушаю вас. Доброе утро. Доброе утро.
Доброе утро. Александр, Москва.
Да, Александр.
Ну вот касаемо тонировки, то, что говорили, там взятки, не взятки. Я на самом деле по Москве уже 7 лет езжу в тренировке, и либо меня отпускали сотрудники просто так, после спокойной беседы, без хамства и прочего, ну, либо выписывали штраф и едешь дальше. Один раз даже написали требования, пришлось тонироваться.
Вот как, интересно. Зачем вы ездите с тонировкой, если это запрещено? Тут такой вопрос, просто очень интересно.
Мне так комфортно. Я знаю, что это запрещено, я абсолютно осознанно это делаю, но как сказал сотрудник, который вот только что был в эфире, что это не такое страшное
не худший
нарушение.
Вариант. Да. А вам комфортно, потому что вам хочется в носу ковыряться?
Нет, мне просто комфортно, что не так жарко в салоне, не слепят автомобили впереди идущие, особенно когда едешь за город, куда-нибудь идет какой-нибудь грузовик, у которого фары болтаются и бьют по глазам.
Угу. Интересно, понятно.
И тонировка же бывает разная. У нас почему-то ассоциируется у всех, что если машина в тонировке, то это самый сильный 5% тонировкой стекла заклеены, что не видно ничего даже днем при ярком солнце. А у меня тонировка, ну, в пределах разумного, скажем так.
Ладно, я вас поняла. Если честно, у меня затонированы, ну, то, что у меня по закону все сделано, у меня затонированы задние стекла, я совершенно не знаю зачем. По-моему, из соображений мне так было красивенько.
Ну и еще из соображений того, что вы на заднем сиденье, может, какую-то вещь оставили, она не кинется в глаза, потому что все-таки у нас еще бывает такое, что что-то воруют из автомобилей. До банального, до смешного, у меня у соседа разбили стекло из-за палки колбасы и батона хлеба, лежащего на заднем сиденье, а в бардачке регистратор и навигатор не тронули.
Любопытная какая история. С другой стороны, вот. Если человек предполагает, что в моей машине что-нибудь лежит, он в любом случае разобьет стекло.
Ну, возможно. И еще касаемо сотрудников, то, что там пытаются развести, в защиту скажу, что ни разу я за рулем уже, ну, как раз вот 7 лет я за рулем, еще ни разу такого не было, и даже один раз меня остановили на Карамышевской набережной.
Угу.
Я был с температурой под 40, после тяжелого рабочего дня ехал по делам, у меня были, естественно, красные глаза и, скажем так, замученный вид. Сотрудник начал меня такими провокационными вопросами проверять, употреблял ли я что-то. После того, как мы с ним поговорили, наверное, буквально 4-5 минут, я согласился на медосвидетельствование, он мне вернул документы, сказал: езжай. И на мой вопрос, а почему так, он сказал: ну, мы же не только злыдни, мы еще и психологи неплохие.
Какая прелесть. Спасибо вам за этот замечательный экскурс в историю по поводу... Не знаю, выходить ли вы или не выходить из машины. Ну ладно, хорошо, давайте сделаем голосование после новостей.
Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина к нам присоединяется. Мы немножечко хохочем, потому что обсуждаем всякое девочковое. Здрасте.
Да, доброе утро всем. Расскажу вам, кстати, тоже довольно забавное. О деле друзья высказался Александр Невзоров в «Аргументах и фактах».
Боже мой.
Да, и сказал, что мы не понимаем, что такое шоу. Он говорит, что такое честность? Это просто непойманность. И с беднягой друзьям точно такая же история. Главное, в чем проблема-то? Вы что, действительно думали, что имеете дело с неимоверными познаниями, а не с заготовками? Ну, так это ваша проблема, говорит он.
Да что ты говоришь? То есть только что Невзоров сказал, что Друзь недостаточно интеллектуален.
Мало того, он еще напрямую сказал, что и мы дураки. Он говорит, вы дураки, это же шоу, где вас развлекают, это представление. Ну, начнете возмущаться тем, что Шварценеггер не был на Марсе, а Джонни Депп не грабил корабли. Это шоу, которое живет по своим законам. Но он говорит, что скандал вот этот хоть и обнажил механизм, не стоит его развивать, потому что он говорит, это мое мнение, но я бы рекомендовал прекратить травлю бедного всезнайки. Вы его доведете, он адски впечатлительный и ранимый человек, сейчас его трясет, как гнома на перфораторе. И до того, что считается трагедией, совсем чуть-чуть.
Ага. Вот про такие невероятные сравнения. Я уже это слышала. Да. У меня, если честно, в случае с господином Невзоровым регулярно возникает только один вопрос. А он сейчас чем занимается?
Я слышала,
просто он только... такой экспертный, все время у него такой тон, вот, что сразу хочется понять, а он кто, собственно.
Большой молодец.
Большой молодец.
Который дает лекции.
Имеет мнение по каждому поводу.
Большие деньги.
А, вот, да. Вот, все. Тогда вопрос у меня сразу снят. Ну, человек дает лекции за большие деньги, поэтому может высказываться все.
Конечно.
Все логично.
Ну, прочитать его мнение можно в «Аргументах и фактах».
Спасибо.
Про спасателей быстрого реагирования на мотоциклах расскажу тебе. Это в вечерней Москве.
Вот сейчас как раз погода располагает.
Да. На самом деле, конечно...
Я знаю, что в бывшем он коллега мой, а вот чем сейчас? Мне все время это интересно, да.
Да, мобильные группы быстрого реагирования на специальных мотоциклах заступят на дежурство в столице. Об этом уже сообщили московские власти. Подразделения в составе 22 экипажей будут работать в круглосуточном режиме по территории города. Они смогут оказывать помощь в труднодоступных местах, отмечает «Вечерняя Москва». И, как говорят, что это вообще такая новинка в масштабах всей страны, говорят московские власти, и в распоряжении столичного пожарно-спасательного корпуса скоро появятся беспилотные летательные аппараты также, которые помогут тем, кто попал в беду на воде. Будут мониторить. Так что
сойти.
Вот, у нас будут мото-спасатели и всякие беспилотники, которые будут следить за утопающими.
Слушай,
вот
ну это прекрасно, я считаю.
Да, это в «Вечерней Москве» можно прочитать. Российская газета публикует статью под названием «Под угрозой жизнь и страна». В эксклюзивном интервью российской газете вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ответила на вопросы развития ситуации в республике на фоне кризиса. О планах властей по выстраиванию отношений с Хуаном Гуайдо и совместных перспективах Москвы и Каракаса можно прочитать в этой статье в российской газете. «Коммерсант» публикует материал под названием «Олимпиада по вычитаниям. Почему не окупаются сочинские объекты?» 5 лет назад, 23 февраля 2014 года, на стадионе «Фишт» в Сочи прошла церемония закрытия зимней Олимпиады. Общие затраты на подготовку, которые превысили тогда 1 триллион рублей. У российских властей были особые виды на столицу игр. Они рассчитывали, что бывшая всесоюзная здравница превратится в современный курорт, привлекательный для инвестиций. Но реальность оказалась совсем другой, как пишет «Коммерсант». Вернуть вложения в обозримом будущем не смогут не только те, кто строил спортивную инфраструктуру, но и девелоперы гостиниц, затраты на которые, по идее, должны окупаться быстрее.
Слушай, это очень странно, потому что мне кажется, что все в Сочи. Я как Инстаграм не открою, все в Сочи.
Слушай, ну они в Сочи один день или два?
Ну,
а все остальное время
так
это...
Так они постоянно разные люди, понимаешь? Тут один два дня, тут второй два дня, тут третью недельку.
Мне кажется, у них очень много пустых мест.
А мне кажется, что все время
все
занято. Ты знаешь, сколько
большой?
Сколько стоит гостиница в Сочи? Особенно, если ты хочешь кататься сейчас. Это сумасшедшие деньги.
Да.
Это очень дорого.
Это дорого.
Если ты не хочешь жить в Адлере, а кататься на Красной Поляне.
И не в сезон. Они, кстати, еще предлагают какие-то невероятные скидки. Причем ты можешь заказать как люкс.
Посмотрите ценник на «Роза Хутор», говорит Борис Байкер. Там дорого?
Там очень дорого. Я вот, кстати, как раз недавно
была. Я, кстати, никогда не была в Сочи. У меня просто родители сейчас едут кататься в Сочи. И вот недавно они смотрели. Что там, сколько стоит? Я так удивилась. Я думаю, за эти деньги можно в нормальное место поехать, полететь куда-то там. Ну, как в нормальное место.
Да.
В другое. Вот. И я говорю, мама, может быть, там Швейцария какая, не? Ну, просто вот за те же деньги. Она говорит, нет, очень люблю в Сочи кататься.
Вот, видишь, какая молодец. И тем не менее, говорят эксперты, что сезонный фактор сильно сказывается на этом месте и отсутствие роста турпотока. Вот вроде как он не растет. Хотя, конечно, впечатление у нас складывается совсем иное. Тем
я
не менее,
поняла, надо ехать в Сочи. Хасаншина, поехали.
Они. А я была. Вот
была в Сочи?
Совсем недавно,
и
да,
как
в феврале. В начале февраля. Здорово. И, конечно, дорого на самом деле.
Слушай, а ты катаешься, да?
Нет, я не катаюсь. Я была тем человеком, который в обычных кроссовках и в обычном пуховике поднимается на подъемнике на Розу Пик, и пока все ходят там с лыжами и сноубордами, я такая
с телефоном
в очочках, да, фотографирую горы.
Понятно.
И тем не менее, кстати, такие там тоже есть. Такие пешие туристы, знаешь.
Теперь знаю. Ладно, хорошо.
Да, можно прочитать про неокупающиеся сочинские объекты в «Коммерсанте», хотите поспорьте, но мнение экспертов можете увидеть. И «Ведомости» рассказывают о том, что потери жителей России от карточных мошенников выросли почти в полтора раза. В прошлом году они составили 1 миллиард рублей 300 миллионов. В 2017 году...
Прости, от кого?
Карточные мошенники. Ну, это мошенники, которые воруют деньги с карт.
Ага.
Вот так. Угу. Это, кстати, на 44% больше, чем годом ранее. Ну, то есть прям
рост... научились прям красть деньги с карт.
Рост заметный. И говорят, что вот это увеличение количества украденных злоумышленниками денег произошло впервые за 3 года. В обороте всех операций по картам 2018 года доля мошеннических транзакций составила, ну, там, меньше 2 копеек с 1000 рублей. Вот так вот, скажем, там, тысячные процента. Но и тем не менее, это много, и цель регулятора, чтобы этот уровень не превышал еще меньшего показателя, который вы можете увидеть в статье.
Очень интересно. Спасибо большое. Возвращайся же уже в рамках подъема. Или это была Эльвира Хасаншина с обзором прессы. Эль, спасибо.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Смотрите, как вы бодренько Сочи-то начали обсуждать. 8:42. Меня зовут Евгения Фомина. Это «Моторы» на радио «Говорит Москва». И что, почему Сочи ненормальное место, спрашивает 177-й? Да господи, не цепляйтесь вы к словам. Вы же знаете, что я вас все время провоцирую, а вы ведетесь. Ну что вы как маленькие? Честное слово. Так, дайте-ка дочитаю ваше сообщение по поводу... по поводу Сочи тоже дочитаю. Дмитрий Дискаленко, дешево в Сочи. Русский инженер интересуется, женский ли день сегодня. Ну как женский? Вот еще где-то примерно минуточек 15 будет женский. А потом, как придет Сергей Доренко и как закончится все это дело. Так, Виталий Ефремов. Друзья рассматривали для покатушек Сочи или Австрию, теперь в Обергургле в полтора раза дешевле. Даже несмотря, видимо, на курс евро, который тоже космический. Борис Байкер. Я помню эту фотку Эльвиры. Вот-вот. У меня отец катается как раз сейчас в Сочи, очень доволен, хотя был в разных странах, пишет нам Чевлад. Владислав полагает, что катание в Сочи хорошее, но сервис реально необоснованно дорог. Настоящий гражданин тоже считает, что нужно в Австрию, а Борис Байкер утверждает, пожалуйста, Амбай. Так, ваше сообщение по поводу чего? По поводу инспекторов. Выходите или не выходите из машины? Давайте все-таки я закончу эту тему. Деревенский парень уже все нас покидает, он уехал и желает нам прекрасного дня. А 741 пишет. Вероятно, мы меня неверно поняли. Я говорил, что если инспектор попросит, то из машины выходить надо. Приказом номер 664 от 20 октября 2017 года, если инспектор просит выйти, значит, есть основания для этого. Так, и еще, по-моему, кто? Банкрот мне писал. Сейчас, одну секундочку, я найду. По этикету надо разговаривать с человеком, чтобы ваши и его глаза были на одном уровне. Но наш народ неэтичный и предпочитает сидеть и хамить. Ну, смотрите, а если у него машина достаточно высокая, то у него и глаза будут на одном уровне с человеком, с инспектором, который стоит возле окна. Я не знаю, я просто однажды в свое время от какого-то из американских знакомых услышала, что в Штатах нельзя выходить из машины, и вообще у них принято оставаться на месте, ты должен положить руки на руль, чтобы человек видел, что у тебя нет ничего в руках, в том числе, не знаю, оружия, к примеру, да? Я подумала, какая классная тема, я всегда буду делать именно так. И вот... И к тому же еще мне кто-то сказал, что не нужно пытаться вообще выходить из машины, это небезопасно. Ну и ладно, и я теперь больше не выхожу, если меня никто не просит об этом. Не так разве? Инспектор должен приседать, да, и делать ку, говорит Димка. Алексей просит сделать музыкальную паузу, потому что ему нравится мой репертуар. Алексей, я бы сделала вам музыкальную паузу, но сегодня четверг. А музыкальная пауза у нас по понедельникам и пятницам. Такое вот у меня расписание чудесное. Так, но я обещаю, что что-нибудь подберу для вас увлекательно. По поводу того, что вам будут разбивать стекла, если у вас... еще тонировка такую бурную тему подняла. 114 пишет, что ценные вещи надо класть в багажник, а 615 делится, что у его супруги разбили стекло из-за мягкой игрушки. Алексей пишет, что просыпается, Владислав уже заказывает мне Оззи на завтра. Нет, если честно, Оззи не будет, не хочу Оззи, будет что-нибудь классное, обещаю. Не надо выходить 100%, приказ 664, говорит 094. Так надо или не надо, выходите или не выходите, слушаю вас, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, по поводу выходить, там все очень просто, ну, в обязанностях водителя, в правилах движения написано. Ну, нет такой обязанности у водителя выходить.
Так.
Вот. Как инспектор правильно сказал, это просьба, это не требование, это просьба. Вот. Ну, просьба, она есть просьба, попросил. Он вежливо попросил, вы вежливо отказали. Все очень просто.
Вот. То есть вы можете не выходить, даже если вас попросили?
Ну, конечно же. Вы можете его в ответ о чем-то попросить, отжаться, например, там, не знаю. Вот. И по поводу инспекторов, конечно, нужно сокращать и лучше вообще от них избавиться. Я вот за 20 с лишним лет... Ну, ничего полезного от них не видел, ни одного раза. А все время вот этот вот разговор по понятиям какой-то, какие-то подколки, вот. Ну, то есть все время нарушение. Даже вот звонивший, заметьте, инспектор, да, сколько он всего в своей речи нарушил, да, он вот это путает, просьба, требования сразу же. Он говорит, водитель начинает хамить, прося... сообщить ему причину остановки.
Послушайте, поводу причины остановки можно же по-разному попросить, правда? Я же могу... Я же тоже все время интересуюсь. То есть меня останавливают, и я такая вежливая, естественно. Я вообще очень вежливый человек, если вы вдруг не заметили. Если вы вдруг подозреваете меня в том, что я невежливая. Я такая, что я что-то нарушила, что-то случилось, что-то не так. Ну, как-то какая-то такая у меня формулировка. И человек объясняет мне точно так же вежливо. Он представляется теперь. Причем, если раньше они представлялись... Сейчас они представляются совершенно нормально. Говорит инспектор, там, Сидоров или Иванов.
Я согласен, но понимаете, психология инспектора, то есть дело в том, что он обязан, они постоянно нарушают свои собственные уставы, то есть они боги дороги, и они ждут полного сотрудничества, а сами они там свои выполнять обязанности по желанию. Вот. И дело в том, что он обязан называть причину остановки.
741-й, вот он пишет, да не инспектор я, мы проводили совместное мероприятие с ГИБДД, он не инспектор, он просто участвует вот в таких мероприятиях.
Ну, он менее хорошо обрисовал общество, вот. Ну, постоянные какие-то, то есть с их стороны полная некомпетентность, какие-то постоянные нарушения, мелкие нарушения, которые просто раздражают. И вот заметьте, человек сказал, я езжу 7 лет с тренировкой, то есть с нарушением, и продолжает ездить, инспектора на это никак не повлияли.
Ой,
вот. И,
да?
И то же самое с пьяными, я вас уверяю, под другие суммы просто идут.
Вот как, интересно, спасибо, Олег Бородин. Представляются они так же плохо, как раньше, половина прожевывает. Ну, знаете, что я вам скажу? Половина прожевывает, просто в жизни так разговаривает. Здесь вопрос просто в том, что чьи-то родители пожалели денег на логопеда. Мне кажется, в этом проблема. Борис Байкер, Мотобат требует, вынуть ключи из замка и встать с мотоцикла. Я считаю это правильным. Я не выхожу, мне лень, я толстый, ремень расстегнутый. Вообще, зачем я им в полный рост, говорит Владимирович. Владимирович, а если бы выходили, стали бы стройнее? Такая ситуация. Владислав, да ладно, намного гаретнее стали гадить себя вести, и немотивированное хамство к ним недопустимо. А еще фритюр. Простите, я потеряла ваше сообщение, поэтому цитирую на память. Недавно сотрудники ГИБДД фритюру сказали, что у него спущено колесо, и фритюр в шоке и удивлен. Что за необоснованные глупости, сказал звонивший, говорит Дмитрий Ковалев, который из звонивших. Да, но у сотрудников ГАИ почему-то одинаковые родители. Ну, неправда, знаете... А еще же выезд из легковых автомобилей ставят, пишет Димка, и это чудовищно. Я сам в прошлом, пишет Луноход. Я сам в прошлом, вот так. Вот так вот человек формулирует свои мысли. Да я же говорю, у меня брат сотрудник московского ДПС, и сам периодически ездит пьяным, говорит настоящий гражданин. Отвратительно. 677-й меня просит выйти, чтобы показать багажник, я предлагаю сразу дыхнуть, тогда меня отпускают без выхода из машины. О как. Могут квалифицировать как отказ от требования законного сотрудника. Говорит шеф-комендор. Вот вы какие хитрые. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Выходить из машины, значит, по закону, если он попросит вас, сотрудник полиции, вы обязаны покинуть автомобиль без, скажем, приказа или просьбы. Вы можете сидеть в автомобиле и с ним общаться. Тем более, многие хотят понюхать, чем у вас пахнет в салоне, засовывают туда лицо.
Конечно же, у меня пахнет в салоне Versace, Versense. Чем еще у меня может пахнуть
в
салоне?
Да, это им нравится. Вернее, это им не нравится, когда пахнет Versace, им нравится, когда алкоголем пахнет.
Простите, я буду знать.
Да.
В общем, я вас поняла. Хорошо, я бы так... Интересно. 760. В той же Европе нет этих постов, но в случае поиска сотрудника не проблема найти. У нас, наоборот, везде ездят и стоят, и как нужны, так фиг найдешь. Сокращать надо без обсуждений, пишет 760. А, видите, она станет больше немножечко. Не выспался, поехал на работу, остановили. Подумали, что наркоман. Вывернули машину наизнанку. Ничего не нашли без понятых. Пугали экспертизы, соглашался, в итоге мурыжили час и отпустили. Тонирован, пишет Вегас Лас, вот так, как человек подписывается. Ну, у вас полный комплект, понимаете, вы и не выспались, поехали на работу. А вот не выспались, поехали на работу. А ведь нельзя же так. Кошмар, кошмар. Они бесполезные, утверждает Сергей. 7373948, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я за то, чтобы увеличить количество сотрудников. Никакого раздражения к ним не испытываю, если они меня останавливают, с пониманием показывают документы, если есть нарушения, соглашаюсь. Ну, а потом оплачиваю штраф, потому что каждый водитель видит, ну, и знает о своих нарушениях, там, тонировка, грязные номера и так далее. А если их не будет, кто будет ловить тех пьяных, которые убивают на дороге наших родственников, там, друзей и так далее? Вот кто, как, какой способ есть поймать пьяного, кроме живого сотрудника, который, как по мнению многих, засовывает свой нос и так далее? Как вычислить пьяного? Никак.
Камера никак не может вычислить пьяного, это совершенно точно. К сожалению.
А пьяный за рулем — это самое страшное, что сейчас есть на дороге. Ну, плюс встречка. Вот.
Ну, поэтому мне кажется, эти два явления обычно связаны между собой.
А те, кто вот предыдущие звонящие раздражают, пусть пустырника попьют там и спокойно ездит за рулем, потому что если их раздражают сотрудники, соответственно, их раздражают все. Вот такой вот человек, его все раздражает. Я вот еду и рядом с ним, его я раздражаю и так далее.
Это правда. А знаете, вообще, когда ты живешь в Москве, тебя раздражает практически все, это факт.
Ну, потому что целый день ты на работе, потом ты утром в пробке, вечером в пробке. Надо спокойно относиться. Я вот выезжаю, я знаю, что у меня есть пробка. Я спокойно еду, там, слушаю радио и выезжаю заранее к тому, чтобы приехать на работу вовремя. Но остановили меня, я...
И работу свою любите наверняка.
Ну, да, люблю.
Спасибо, прекрасного дня вам. Я вот не понимаю, пишет Константин С., почему до сих пор есть автомобили с тонировкой? Их видно за километр. Сотрудники не хотят работать. Важно не их количество, а качество. Почему меня не раздражает полиция за рубежом, спрашивает Владимирович. Не знаю. Меня вообще за рубежом ничего не раздражает, потому что, когда я оказываюсь за рубежом, я там все время немножечко веселенькая. У меня же отпуск, я очень веселенькая. Выходил пару раз, чтобы пересесть машину ДПС и взяточку положить в их шапочку, говорит 154-й. Главное не путать осмотр, досмотр и обыск. Нахамят, потом нарываются на 19.3 КОАП и едут в мировой суд оформляться на сутки, говорит ДК. Мне всегда было интересно, по какому принципу тормозят авто. За 10 лет меня только один раз остановили, пишет Татьяна. Знаете, мне почему-то кажется, что дело в машине. То есть на моей предыдущей машине меня останавливали постоянно, ну прям часто, то есть раз в 2 недели стабильно. У меня была маленькая беленькая машинка для девочки. А сейчас меня не останавливают вообще никогда. Хотя я думала, что будет наоборот, потому что сейчас у меня машина выглядит так, как будто на ней едет дагестанец. А еду там я. Может быть, здесь какое-то несоответствие? Ну, не знаю. Правда, непонятно, какой у них принцип. Наверняка у ребят не просто так как-то работают. Они же все-таки профессионалы. Нет, разве? Так, откройте ПДД, с чего это я должен выходить? Хоть бы почитали, обязан я им. Угу, пишет нам шеф-комендор. Я не верю сотрудникам, они могут ватку со спиртом подложить в трубочку, пишет нам Юрий Бигов. Так у вас эта трубочка должна быть распечатываться, должна при вас, там все такое, там же сложная история. А потом, в любом случае, трубочка ничего не доказывает. Вы после трубочки едете на освидетельствование в больничку, а там-то они что вам подольют? Куда? Останавливаюсь с удовольствием, но в плохую погоду выходить неохота Михаилу 444-му. Что еще есть? Кирилл Подсохин мне прислал метро Комсомольское. Там невероятное просто какое-то скопление народу. А что там происходит? Кирилл, я сейчас передам это нашей службе информации. Пусть ребята проверят, позвонят в метро и спросят, что происходит. Так. Про тренировку я уже читала. Вот они отпускают алкашей за 70-80 тысяч рублей. Да ладно, перестаньте, нет таких цен. 70-80 тысяч рублей. Что это за деньги такие? Сейчас уже такой ценник совершенно другой. Я в этом стопудово убеждена. Ну что это за деньги? Слушаю вас, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе.
У меня 5 лет назад был грешок, да. Меня лишили. Пришлось выехать
пьяненьким за рулем.
Пришлось вот. Выехать пьяненьким за рулем? Вы серьезно? Что значит пришлось?
Слушайте, рассказываю. И вот, и, ну, остановили, все, оформили, дыхнул, все, оформили протокол, все, ну, все по закону, все, я как бы нарушил, все, я признаю вину, точнее, сейчас уже я больше никогда не езжу, соответственно, заплатил
штрафы. Да, сейчас вообще вы классно.
Вот, а мне оформили, все, и спокойненько такие подходят, ну, что, доедешь уже до дому? Я такой, ну, не в трезвом состоянии, ну, да, доеду, и спокойненько поехал опять, то есть, как бы им для галочки просто.
Слушайте, ну, это чудовищно.
Да,
ну, это прям реально чудовищно. Спасибо, пожалуйста. А за сколько вас отпустили, кстати, спрашивает Владимирович? А, отключился. А что, разве можно тонировать лобовое стекло, спрашивает Михаил 444. А главное, зачем? Все время такой вопрос у меня возникает. Они останавливают и шмонают людей, зато в Норд-Ост и в Беслан КамАЗы с террористами сквозь посты и мимо ментов спокойно проехали. Да. Они хотят, чтобы им кланялись и все остальное. Когда инспекторы ничего не находят, они очень обижаются на тебя, утверждает клоун. Статьяна пишет. Смешно, сейчас еду, слушаю вас, меня остановили. Из машины не вышло, сотрудник подошел и спросил, все в порядке с документами, и он меня отпустил. Так его оформили, а не договорились, пишет Деко. Вот. Именно так оно и есть. Оформили. Это значит, без прав потом у нас человек остался. За 30-ку недавно товарища отпустили с остаточным, пишет нам шеф-комендор. А дальше пишет нам лайфхак, как избежать остаточного. А я читать, шеф-комендор, не буду, потому что пьяный человек не должен ездить за рулем. Я в этом абсолютно убеждена. Фритюр, да просто поддатый был, мне кажется, был бы убитый в усмерть, ловил бы такси. Ой, не знаю, не факт. Ловил бы такси. Я вообще, ну правда, у меня очень много вопросов. Сейчас же в Москве в особенности. Ну зачем вы в Москве ездите пьяными? Ну правда. У нас такси стоит 3 рубля 50 копеек. Ну серьезно. Есть этот трезвый водитель, который заберет вашу машину. Есть столько всяких сервисов. В конце концов, метро довольно долго работает. Да кому? Кому это нужно? Просто нет же никакой ситуации. Красивые ребята ездят без тонировки, пишет 160-й. Это правда. Вот когда ты красивый, ты хочешь показать себя миру. И едешь, и даже окно открываешь, и музыку делаешь погромче, чтобы все видели, что ты не только красивый, но еще и модный. Так, выходить нужно по требованию. Требование должно быть законным, пишет 563-й. Он должен сослаться на пункт правил. Ой, а то вы их все знаете. Знаете, он такой ссылается, он говорит, это сейчас согласно статье 668 пункту 8, вы должны выйти из машины сейчас. А вы такой, типа, нет, это вообще-то 9 пункт, и статья не 668, а 573-я. Так, что ли? Серьезно? Во-во. Прежде самого теста на алкоголь вас должны документом отстранить от управления. Все остальное потом, пишет Черногорец. Что еще есть? Во-во, говорит Фритюр. Это вы о чем? О чем, Фритюр? Скажите, пожалуйста. Очень интересно. Много всяких других сообщений у меня. Деко советует шефу комендора ознакомиться с приказом 664-м. Там все сказано по поводу выхода из машины. Вы чувствуете, господи, какие все важные персоны, возмущается Фритюр. Да вы себе представить не можете, до какой степени. Ездите на Volvo XC90, вообще не будут останавливать, утверждает Армен. Так, неделю назад вернулся с Кавказа, там с тонировкой даже ГИБДД. Тонировка такое же абсурдное нарушение, как знак шипы, говорит Дмитрий. Очень много сообщений. Остановили в 2002 году после бутылки пива. Не лишили, но с того времени лучше на такси, говорит Александр Королев. Я так думаю, неплохо вы попали. Клоун. Симферополька, 2 аварии, 7 машин. Кстати, сейчас, на самом деле, ДТП с пострадавшими в 8 раз больше, чем обычно. Это уже количество перекрытий у нас чуть больше, чем обычно. Несогласованных, ну, как всегда. И что? Кстати, не так уж и много автомобилей сейчас на дорогах, на самом деле. Всего даже 500 тысяч нету, всего 494. Но движение очень плохое. Я думаю, что это связано не иначе, как с погодными условиями. Совершенно ужасно. Вот, пожалуйста, Катя Катерина интересует, что у меня за сленг. Обычный какой-то такой сленг. Обыкновенный, так скажем. Это называется спонтанная разговорная речь. Я вам скажу, как профессионал. Не путайте ее ни в коем случае с речью литературной, эталонной, какой-нибудь, не знаю, научной, книжной или высоким штилем, простите. Спонтанная речь вполне легко позволяет себе употребление и разговорных каких-то элементов, и, собственно, сленговых. Ну, простите. Меня зовут Евгения Фомина. Завтра услышимся с вами в то же время. Впереди новости и программа «Подъем». Пока. Моторы.